Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. «Возвращение блудного сына», «Зарыть свой талант в землю», «Вышел сеятель сеять» — эти устоявшиеся выражения невозможно не знать. Они давно и прочно вошли в саму ткань нашего языка и нашей культуры, а вышли из Евангелия. Все они и многие другие – это цитаты из притч Иисуса Христа. Он рассказывал их ученикам и народу, и значит, рассказывает нам. И заново, каждый раз обращается к каждому, кто открывает Евангелие. И сколько раз возвращаешься к тексту этих притч, столько раз это послание новое и касается конкретно тебя, конкретно сейчас, в нынешний день твоей жизни. О христовых притчах и о том, какое отношение их содержание имеет к жизни современного человека, поговорим сегодня вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И начнем с наиболее общего разговора о самом жанре притчи, о том, зачем Христос выбирает именно такой способ донести свое послание, о том, какие притчи бывают и на что нужно настроить себя, чтобы считать заложенный в них смысл. К этим и другим вопросам в одной из своих бесед обращается один из самых ярких православных проповедников XX века, русский епископ в Лондоне, митрополит Антоний Сурожский. Послушаем фрагмент аудиоверсии его сборника «Труды».
Очень немногие притчи, будь то ветхозаветные или новозаветные, просто иллюстрации, имеющие целью представить более живо какой-то принцип. Они вовсе не подобие картинок в книжке для детей, где текст немного сложен, а благодаря иллюстрациям становится доходчив. Цель притч иная. Притчи стремятся показать вещи с разных точек зрения. Я приведу вам несколько примеров. Есть притчи, назначение которых – быть прямым вызовом, таким вызовом, который с силой поразит человека, слушающего притчу, потому что он не защищается от содержащегося в ней обвинения. Притча такого рода – история о том, как пророк Нафан пришел к царю Давиду, который пленился женой одного из своих военачальников, поставил его в такое место битвы, где он был убит, и взял его жену себе в наложницы. Вторая книга царств, глава 12. Если бы пророк пришел и бросил ему обвинение прямо в лицо, скорее всего, Давид бы сказал «Я царь» и словно закрылся бы в броню, чтобы защититься от этого вызова. Вместо этого Нафан рассказал ему случай. Было два человека, два соседа. Один богач, владевший большим количеством скота и добра. Другой был беден, всего-то и была у него одна овечка, которую он лелеял, словно собственного ребенка. Однажды к богачу пришли гости. Он хотел устроить им угощение, но ему стало жаль собственного скота. И он послал слуг отнять овечку у соседа, заколоть ее, и тот лишился единственного, чем обладал, но не только в материальном отношении. Он потерял что-то, что было для него крайне ценно. Библия говорит, что эта овечка была для него словно дочь. И царь Давид вскипел возмущением. «Скажи мне, кто этот человек, и он будет наказан». И когда он так резко и недвусмысленно отозвался на ситуацию, которая в точности была его ситуацией, но иначе выраженной, пророк сказал ему: «Ты этот человек, именно это ты сделал». И тогда царя Давида ударило в сердце. Ему некуда было уйти, потому что, осудив богача, он не мог никаким образом оправдаться. В результате появился псалом, который мы снова и снова повторяем за богослужением. 50-й псалом «Помилуй мя Боже». Вот один пример притчи. Это подобие, это что-то, что похоже на событие, к которому относится. Но оно представлено таким образом, что тот, кто слышит, может слушать открытым умом, открытым сердцем, не замыкаясь, не обороняясь, не предпринимая ничего для того, чтобы оказаться правым и не быть раненым. Это один тип притчи, который мы встречаем то тут, то там, чаще в Ветхом Завете, чем в Новом. Затем есть притчи, которые как будто говорят об одном, на самом же деле говорят о чем-то несколько ином, так что вы обращаете внимание на то, что очевидно, и до вас доходит менее очевидное, если только вы дадите себе время поразмыслить, или ваш внутренний опыт так отзовется на притчу. Пример, который приходит мне на ум, это притча о страшном суде. «Овцы и козлища» в Евангелии от Матфея, глава 25, стихи с 31 по 46. Мы постоянно думаем о ней, говорим о ней, как о притче, относящейся к суду. На самом же деле суд только обозначен. Эта притча, так сказать, лишь ставит вопрос, проблему. Потому что, по сути дела, там говорится – одни люди окажутся правыми, другие – неправыми. Одни пойдут по одну сторону, другие – по другую. Это юридический, так сказать, аспект. Но суть проблемы бесконечно более важная, потому что суть вот в чем. Ты накормил голодного, ты одел нагого, ты принял под свой кров бездомного, ты посетил больного. Ты согласился разделить унижение, позор своего друга и навестил его в тюрьме. И кроме того, есть в этой притче другое измерение. Если задуматься на мгновение, мы видим, что ни в какой момент эта притча о суде не обращается к нам с вопросом: «А теперь скажи, во что ты верил? Верил ли ты в Бога? Верил ли ты во Христа? Верил ли ты в то, в это? Соблюдал ли ты обряды синагоги, храма, какой-либо церкви или что бы то ни было?» Ни один вопрос не ставится на этом уровне, и вся проблема представлена так, я ее прочитываю так. Вы, может, читаете ее иначе, но я пытаюсь поделиться с вами тем, как я сам ее читаю. Вся суть в том, ты был человечным. Если ты был нечеловечным, то тебе нет места в Царствии Божием. Если ты был человечным, тогда тебе есть путь войти в дальнейшие отношения с Богом, который сотворил этот мир, включая и тебя, и который согласился, в свою очередь, стать человеком, стать одним из нас и дать нам пример, как жить, с какими чувствами жить и каким быть. Затем есть притчи, которые делают явным другой аспект вопросов, вещей, созревающих внутри нас и еще не ставших вполне ясными. Вопросы эти еще не всплыли на поверхность. Эти притчи заставляют нас увидеть другое измерение вещей. Я сейчас имею в виду притчу о сеятеле. Евангелие от Марка, глава 4, стихи с 3 по 20. Во-первых, это очень ясная картина. Вы помните рассказ? Сеятель вышел сеять, и одно семя упало на камень, другое — в тернии, что-то попало на дорогу, что-то на добрую почву. Само по себе все тут ясно. Это ясный вызов, и вызов вот в чем. Ты кто? Или, вернее, я кто? И мы даже не можем сказать «я та или другая почва». Единственное, что мы можем сказать, сегодня я каменный, сегодня я восприимчив, сегодня все тернии во мне не дают взойти чему бы то ни было. И я помню, как отец Александр Туринцев, старый священник в Париже, как-то сказал мне: «В этом-то и смысл ежедневного чтения Евангелия. Сегодня я каменный, сегодня я словно утоптанная дорога, а завтра я, быть может, окажусь плодородной почвой. А раз так, то если я стану ждать, пока окажусь плодородной почвой, я могу и упустить момент. Потому что только тогда, когда семя брошено, мы видим, куда оно упало. И тогда можно ставить себе дальнейшие вопросы. Что значит быть каменной почвой? Что значит быть придорожной полосой, где все ходят и затаптывают семя? Какие тернии удушают семя? Вот еще один шаг вперед в том, как можно рассматривать эту притчу. Но когда Христос произнес эту притчу, апостолы ничего не поняли. Они так и спросили: «А что это значит?» И это случается с нами все время, не в отношении евангельских притч, потому что их мы читали, нам их разъяснили, но во множестве случаев, когда жизнь состоит из притч, из ситуаций, которые вызов для нас, а мы даже не замечаем этого. Или вызов брошен нам на одном уровне, а если мы внимательны, то начинаем обнаруживать новый уровень, новую глубину. Но само слово «паравали», притча по-гречески, означает «сравнение». Но такое сравнение, которое богаче простой иллюстрации. Сравнение, которое охватывает более широкую область, чем просто иллюстрация. Именно это и происходит с притчей. Вам предлагается что-то совершенно ясное. Рассказ о дрожжах. Евангелие от Матфея, глава 13, стих 33. Рассказ о последнем суде, глава 25, стихи с 31 по 46, или еще о чем-то. И можно сосредоточить все свое внимание на этом и сказать: «А, теперь мне все понятно». А затем, по мере того, как вы все ближе знакомитесь с рассказом, вы обнаруживаете в нем самые разнообразные значения, которые нельзя обнаружить простым умственным упражнением. Всякий раз это требует новой зрелости. Вы отходите от очевидного, бросающегося в глаза центра и следуете линии, которая уносит вас в бесконечность Божию.
Это был фрагмент аудиоверсии сборника «Труды» митрополита Антония Сурожского. А теперь обратимся к текстам конкретных, пожалуй, самых известных евангельских притч. И начнем с притчи о талантах, той самой, которая призывает не зарывать свой талант в землю. Напомню ее сюжет. Некий человек уезжает в путешествие и дает своим рабам задание заботиться об имении. Одному рабу дал 5 талантов, то есть 5 монет, второму 2 таланта, третьему 1. А возвратившись, хозяин с каждого спросил. Первый и второй рабы вернули прибыль в 2 раза больше по сравнению с тем, что получили. А третий раб, как оказалось, закопал свою монету в землю, и ее же хозяину вернул, ничего не приумножив, за что подвергся осуждению. Этот евангельский сюжет комментировал один из самых известных деятелей русского православия на Западе, епископ Василий Родзянко, в своей программе, которая выходила в советские годы на русской службе радио BBC. Давайте послушаем эту архивную запись.
Иисус все свои притчи брал из жизни, из человеческой жизни, как она есть, со всеми ее уродливыми и часто отрицательными сторонами. Притча – это символический рассказ, сказка, имеющая глубокий поучительный характер. С раннего детства мы привыкли к сказкам. Все наши первые впечатления о погружающем нас мире и людях, о жизни и правде мы большей частью узнавали ведь из сказок. Некоторые из них глубоко запали нам в душу, научили нас правильному отношению и к жизни, и к людям, и к добру, и ко злу. Христос, Спаситель, подходил к своим ученикам, как мать подходит к детям, и всю свою основную премудрость передал им тоже в своего рода сказках, которые сейчас волнуют душу даже взрослых людей. В каждой из них глубокая правда. Можно подумать, что в некоторых из них оправдывается неправда, как, например, в только что прослушанной нами притче о талантах, в словах «Ты знал, что я жну, где не сеял и собираю, где не рассыпал, Поэтому-то ты и должен был отдать серебро мое торгующим, и я, придя, получил бы мое с прибылью». Но эти слова также не оправдывают ростовщика, как сказка о красной шапочке не оправдывает серого волка. Они просто взяты из жизни, как она есть, со всеми ее правдами и неправдами, чтобы тем отчетливее увидеть основную правду самой притчи, которая в данном случае выражается в вошедшей в наш язык пословице «не закапывая в землю свой талант». В притче талант – это монета. В жизни и по символическому смыслу притчи – это дарование человека, данное ему Богом. Как в нашей житейской обыденщине нельзя быть плохим финансистом, несмотря на все отрицательные стороны этого рода жизни, так же и в духовном отношении нельзя не заботиться о том, чтобы душа не застыла на месте, чтобы ее дарование не принесло плодов, чтобы все, что в ней есть доброго, не было растрачено попусту. Беря из жизни другой символ, можно сказать, что душа человека похожа на сад. Если его не возделывать, не работать в саду, он очень скоро зарастет бурьяном и сорняком, и все его цветы пропадут, а красота исчезнет. Другими словами, речь в этой притче идет о работе над собой. Но есть две крайности в нашем отношении к собственным дарованиям. Мы не можем не сознавать, что одарены мы все, каждый по-своему и каждый в своей мере. Далеко не все люди гении, но каждый имеет дарование, имеет свой особый, хоть и маленький, но талант. И все мы склонны либо этот свой талант преувеличивать, хвалиться им и хвастаться, иной раз молча преклоняясь перед ним, жертвуя ему, как кумиру, все, даже окружающих людей. Либо мы стремимся не обращать на свой талант никакого внимания, не радеть о нем, не заботиться, не приносить плода. Христова притча о талантах имеет в виду именно эту вторую крайность. Но во всем есть своя оборотная сторона медали. Часто эти крайности сходятся. Именно тот и не находит свое место в жизни, и именно и зарывает свой талант, кто слишком собою и своим дарованием прельщается и принимает стекляшку за драгоценность. Не все то золото, что блестит. Бросаясь и бегая за миражами и мыльными пузырями, такой человек не замечает в себе, может быть, и малых, но все же подлинных, золотых и драгоценных крупиц Божьего дарования, потому что сам меняет их на пустой, воображаемый мираж. А на этих-то дарованиях, на этих крупицах и должна строиться именно его жизнь.
Это был голос епископа Василия Радзянко, фрагмент архивной записи его программы на русской службе радио BBC. Следующая притча, о которой мы говорим, это притча о сеятеле. Думаю, абсолютное большинство русскоговорящих людей помнит этот сюжет хотя бы потому, что проходили в школе хрестоматийные стихотворения Пушкина, которые числятся по разряду гражданской лирики «Свободы сеятель пустынный», «Я вышел рано до звезды» и так далее. Эпиграф к этому стихотворению – как раз первые слова евангельской притчи на церковнославянском языке «Изыди, сеятель, сеете семена свои». «Вышел сеятель сеять». Вот как к содержанию этой притчи обращается выдающийся подвижник и пастырь сербской православной церкви XX века святитель Николай Велимирович. Послушаем фрагмент аудиоверсии его беседы на Евангелие о Господе Сеятеле.
Сегодняшнее Евангелие излагает известную Христову притчу о сеятеле, которая внешне рассказывает о весьма обычном событии, но в своей внутренней сердцевине скрывает самого Господа Иисуса Христа и человеческие души, и учение евангельское, и причину гибели, и путь спасения человеческих душ – все сразу. «Вышел сеятель сеять семя свое». Сколь простое, столь и торжественное начало. Оно означает: пришло время посева, морозы и снега подготовили землю, пахари вспахали, весна пришла, и сеятель вышел сеять. Вышел сеятель из дома своего на ниву свою, сеять семя свое, не чужое, но свое. Сие есть внешняя простота, а вот внутренняя глубина. Сеятель есть Христос. Семя – животворящее евангельское учение. Род человеческий тысячелетиями мук и страданий, блужданий и воплей разрыхлен и приготовлен к принятию божественного семени живоносного учения. Пророки распахали ниву душ людских, и Христос воссиял, словно весна после долгой леденящей зимы, и, подобно сеятелю, вышел сеять. Пророки – суть пахари, а Он – сеятель. Если пророки посеяли кое-где семена, то семена те были не их, но заимствованные у Бога, а Христос вышел сеять свое семя. Приходившие до Христа лжеучители брали семя у дьявола и сеяли его в мире как свое. А Христос не заимствует ни у кого, но истинно сеет свое семя. Вышел сеятель. Но откуда вышел и куда? Вышел Сын Божий из вечных недр Отца Своего, но все-таки не отделился от сих недр, вошел в тело человеческое, чтобы как человек послужить людям. Вышел как свет солнечный, нераздельный с солнцем. Вышел как дерево из корня, от корня своего не отделяющееся. Души человеческие – его нива, и он вышел на свою ниву. Мир через него начал быть, а он пришел в мир, значит, он вышел на свою ниву. Души человеческие через него начали быть, и он пришел к своим, значит, он вышел на свою ниву. Итак, из своей обители он вышел и пришел на свою ниву, чтобы сеять свое семя. Это настоящий сеятель, со всех сторон окруженный миром из-за неоспоримости своих прав на собственность и из-за чистоты и истинности путей своих. Не таков он, каковы выходящие из чужого дома, приходящие на чужое поле и сеющие чужое семя рабы, которые порою в злобе своей забываются и присваивают чужое, называя его своим, потому их окружает беспокойство и страх. И когда он сеял, иное упало при дороге и было потоптано, и птицы небесные поклевали его. А иное упало на камень, и, взойдя, засохло, потому что не имело влаги. А иное упало между тернием, и выросло терние, и заглушило его. А иное упало на добрую землю, и, взойдя, принесло плод вторичный. Сказав сие, возгласил: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Эти последние слова указывают, что в притче есть сокровенный смысл, ибо все люди имеют уши и без труда могут слышать голос и слова сей притчи, но не все имеют слух духовный, чтобы слышать дух, что дышит в ней. Потому Господь говорит: «Кто имеет уши слышать, да слышит». Вся эта притча ясна и правдива, даже если видеть в ней просто описание одного из обычных событий. Всякий земледелец мог бы подтвердить на основании своего собственного опыта, что действительно именно так и происходит с посеянными на ниве семенами. И всякий может поведать вам о своих трудах и муках на поле, сделать так, чтобы через него не ходили, выбрать из почвы камни, выкорчевать и сжечь терния, и таким образом всю ниву превратить в добрую землю. Но притча сия рассказана не ради того в ней, что каждому известно, но ради сокровенного смысла, ранее неизвестного никому. Она рассказана ради глубокой, вечной духовной истины, в ней скрывающейся. Нива представляет собою души человеческие. Различные участки Нивы означают разные человеческие души. Одни души, словно полоса при дороге, другие, как каменистая часть Нивы, третьи, как место, заросшее тернием, а четвертые, как добрая земля, удаленная от дороги и очищенная от камней и терния. Но почему сеятель бросает семя не только на добрую землю, но и при дороге, и на камень, и между тернием? Потому что Евангелие открыто всем и не ограничено какой-то одной группой людей, как было со многими самозванными учениями греков и египтян, темными и чародейскими, целью которых была скорее власть одного человека или группы людей над всеми остальными, чем спасение душ человеческих. «Что говорю вам в темноте, говорите при свете, и что на ухо слышите, проповедуйте на кровлях». Так заповедал Господь своим ученикам, главный сеятель другим сеятелям. Далее и потому еще, что Бог желает спасения всем человеческим душам, ибо Он хочет, чтобы все люди спаслись, не желая, чтобы кто погиб. Если бы Господь сеял свое божественное учение лишь среди добрых людей, тогда у злых была бы отговорка, что они даже не слышали о Евангелии, и таким образом свою погибель они приписывали бы Богу, а не собственной греховности. Но между тем они погибнут не по Божьей вине, ибо Бог праведен, и никакая вина не может даже приблизиться к свету Его правды. В том, что три части семян пропали, виновен не сеятель и не семена, а сама земля. В том, что многие люди погибнут, не будет вины ни Христа, ни Его святого учения, но самих этих людей, ибо они не вложат ни труда, ни любви, чтобы взрастить принятое семя, чтобы защитить его от сорной травы, чтобы закопать его в плодородную глубину души своей и сохранить его до принесения плода и до жатвы. Но хотя три части нивы останутся бесплодны, Слово Божие даст обильную жатву. Как и сказал Бог через пророка, «Слово Мое, которое исходит из уст Моих, оно не возвращается ко Мне тщетным, но исполняет то, что Мне угодно, и совершает то, для чего Я послал Его». То, что некоторые люди не воспользуются Словом Христовым, не значит, что слово сие посеяно напрасно. Богу все возможно. Он может сделать так, что из-за этого его жатва на доброй земле станет обильнее. В худшем случае слово его возвратится к нему, если не иначе, то как талант, закопанный злым рабом, или как мир, принесенный дому и им не принятый. Как повелел Господь апостолам приветствовать каждый дом, в который они входят, говоря «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него, и если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится.
Это был фрагмент аудиоверсии беседы святителя Николая Сербского на Евангелие о Господе Сеятеле. Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пасторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».